Здравствуйте, мы с вами читаем труды Рабаша, первый том, на 243-й странице, статья «Истинная молитва», это «Истинное желание». И эта статья находится также в брошюре «Песах» на 134-й странице. Итак, первый том Рабаша, 243-я страница, или брошюра «Песах», 134-я страница, «Истинная молитва». В Торе сказано: «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет, и встал над Египтом новый царь, который не знал Иосифа. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой. И было, застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся их вопль от работы к Творцу, и услышал Творец их стенание». Необходимо понять, что значит «и вознесся вопль их от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, были только от работы. И сказано также: «И услышал Творец их стенание». Это значит, что молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которых была только работа. И объясним это согласно нашему пути. Известно, что прежде чем человек начинает работать на отдачу, если нет у него на это причин, как сказано в Зоре, что есть две причины, которые побуждают исполнять Тору и заповеди. Первая — для того, чтобы были у него желания получить удовольствие от этого мира. И человек боится, что если не будет исполнять Тору и заповеди, Творец накажет его. Второе — чтобы были у него удовольствия будущего мира. И поскольку боится человек, что ему их могут не дать, это вторая причина, которая вынуждает его исполнять Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека исполнять Тору и заповеди, происходит от собственной выгоды, нет большого сопротивления со стороны тела, ведь в той мере, в какой он верит в награду и наказание, он может выполнять свою работу, и каждый день он чувствует, что он все время только добавляет. И такого, и это на самом деле так. Каждый день, проведенный в исполнении заповедей и занятий Торой, он присоединяет к предыдущему дню.
Мы обычно думаем, что соблюдает Тору и заповеди для себя. Это называется, что он соблюдает материальные Тору и заповеди. То есть делает некие действия и думает получить на это вознаграждение в будущем мире, в этом мире. Но может быть другое понимание, что я... иду учиться уже науке Каббала, не просто так, Торе, и на Ишиват Хаверим, и на семинары, и на разные действия по распространению. Я делаю все. Да? Только все еще, даже не все еще, а я думаю, что благодаря этому мне будет хорошо. Что я приду на разнообразные ситуации, когда я буду иметь от этого выгоду. И так мы должны действительно на самом деле распространять наше знание народу. Мы не должны говорить народу, что мы хотим соединиться и прийти даже к любви к ближнему, и тем самым забыть о себе. Нет, наоборот. Мы благодаря этому придем к миру полному добра, к хорошему обществу и так далее. То есть это нам во благо. Во благо здесь, в этом мире, прежде всего, без того, чтобы выходить из эгоизма. Потому что мы видим, что наш мир продвигается к очень новым формам. Мы говорили об этом неоднократно, что если даже 100 лет назад 99% людей были деревенскими, работали только для того, чтобы приготовить себя и обслуживать себя и тех, кто жили в городе сегодня, наоборот, давно уже 5%, то, что называется, людей, сидящих на земле, они кормят всех и больше того. У нас есть сегодня проблема с рабочей силой, которая не знает применения. Мы не знаем, что делать с ними. Потому что благодаря автоматизации, роботизации всей этой, нам не нужны люди даже на предприятиях, как это было раньше. И у нас есть, допустим, 10%, которые скоро будут работать на разнообразных работах, на фабриках и заводах, 5% будут работать на земле. И все. А что делать с остальными людьми? Мы видим здесь, что мы противостоим здесь. Просто находимся в таком месте, когда все человеческое общество должно измениться. Мы не знаем, что делать с ним. Или накормить их наркотиками, или возбудить их в разных искаженных формах поведения, чтобы они начали просто убивать друг друга. Ничего не поделаешь, это очень большая проблема. Мы видим, насколько миллионы людей входят в войны разнообразные, противостояния, и это проблема, мы не знаем, что с этим делать. В больших городах, в странах, в которых нет... Поэтому нам предстоит большая революция. Человечество ищет новую парадигму, как организовать себя. Если когда-то это было, обновления происходили с помощью технологической революции, в работе с землей, потом в технологии с работы на предприятии с разнообразной техникой. Сегодня это не нужно ничего. У нас есть сегодня проблема, как нам, не как нам накормить людей. Это не проблема. Проблема, что с ними делать, что они будут делать, потому что речь идет о, ну, по крайней мере, 80% всего населения мира. И поэтому тут появилась наука Каббала, которая говорит, что это, по сути дела, мой выход. Мы должны объяснить людям, что только с помощью объединения между собой мы придем к ситуации, когда все будут в обществе равенства под моим воспитанием, говорит наука Каббала, в спокойствии, в мире. Поэтому, когда мы, как единственные, у кого есть методика, говорим, как эти вещи распространить в мире, мы собираемся распространить их в прямом виде. То есть то, что подходит пользователю, потребителю. Прежде всего, объяснить ему правду, что мы продвигаемся к состоянию, когда мир не будет просто так содержать людей, которые находятся в каких-то конторах, каких-то непонятных работах, потому что это дорого стоит и экологии, и всему миру. А лучше, чтобы они сидели дома и ничего не делали, только чтобы жили спокойно, потому что спокойно они не могут жить. Эгоистическая природа не дает человеку жить спокойно. Поэтому мы обязаны здесь, нам необходимо новое воспитание, новые отношения. Для этого предназначена наука Каббала, и мы несем ее в народные массы в таком виде эгоистическом, что нам будет хорошо, что таким образом мы не сожрем друг друга, не предадимся алкоголизму, наркотикам, не поубиваем друг друга, а наоборот, мы будем жить хорошей жизнью в ситуации, когда мы зарабатываем, но зарабатываем не еду, которая просто почти бесплатно, не одежду, все, что нам нужно, чтобы существовать, а зарабатываем, кроме этого, самая большая выгода — это будущий мир, кроме наших взаимоотношений. И мы говорим об этих выгодах — еда, секс, семья, будущий мир, хорошие отношения между людьми. Мы говорим об этом эгоистически. Нам не нужно объяснять им, что это должно быть ради отдачи, Творцу, нет Творца, чтобы подняться на высший уровень. Нет. А прежде всего, просто согласно желаниям пользователя, что это даст нам хорошую жизнь. Из состояния, когда мы видим 80% мира лишние люди, у нас нет выбора, мы должны именно так организовать общество. Мы, кроме этого, должны постараться все-таки принести это знание в разнообразных формах, связанных с наукой Каббала, не связанных, довести это до знания элит, элит политических, идеологических, в разных смыслах, потому что иначе именно они подталкивают мир к войнам и бедам для того, чтобы снять демографический взрыв и так далее. То, что он говорит нам здесь, нам надо понять, что мы доходим до людей, мы объясняем им, вам стоит связаться между собой, соединиться, прийти к хорошей связи. Благодаря этому мы сделаем здесь для нас, для своих детей, хорошую жизнь, потому что все будет поровну, у всех все будет, отношения между людьми будут хорошими, мы почувствуем удовлетворение, и действительно у нас нет, кроме этого, на самом деле, никакой другой возможности существования. Избежать войны и уничтожения. Да? Несколько последних фраз.
135, начало столбца. И в то время, когда причина его обязывать выполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды, нет большого сопротивления со стороны тела, потому что в той мере, в которой он верит в награду и наказание, он может выполнять свою работу.
Так мы должны подходить к народу. Тогда у них будет желание, энергия для этого.
И действительно, каждый день, проведенный в исполнении Торы и заповеди, присоединяется к предыдущему. И так на самом деле, что каждый день, когда он выполняет заповеди и приумножает свое имущество в Торе и заповедях. И дело здесь в том, что главное намерение человека — награда, и не помышляет он о намерении. То есть, чтобы намерение было направлено на отдачу, но он верит в награду и наказание, что за действие, которое он делает, он получит награду. И поэтому все его намерение направлено только на дела, чтобы они были правильными во всех деталях. А иначе, если эти действия будут неправильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать ему награду за нее. Поэтому в то время, когда он видит, что те дела, которые он делает, в порядке, ему уже не о чем беспокоиться. И поэтому все, что волнует его, это только количество. Это значит, что он должен стараться сделать как можно больше хороших дел. И если он изучает Тору, он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он изучает, а заповеди надо соблюдать более тщательно, чтобы все было согласно закону. И он всегда пытается все более точно выполнять законы, согласно законам, и пытается сделать их все более тщательно. Но больше ему не о чем беспокоиться. Получается, что те люди, у которых причина выполнять Тору и заповеди заключается в бремени высшего правления, для того, чтобы была у них награда в этом мире и в мире будущем, не нуждаются в Творце, чтобы дал им силы соблюдать Тору и заповеди.
И мы также должны подходить к народу и говорить, это законы природы. Нет ничего, что нам нужно делать какие-то намерения для того, чтобы доставить наслаждение ему. Что такое ему? Высшей силе. То есть облачать его в какой-то образ, который получает от нас намерение, желание, наши устремления, отношения особенно. А мы работаем здесь, внутри природной системы. Ничего, кроме этого, не существует. Мы должны знать только, как пользоваться ею, пользоваться этими силами, законами, системы, в которой мы находимся. Вот и все. Поэтому это вещь материалистическая, реалистическая, близкая каждому, понятная. Такой подход. Да?
Первый столбец. Потому что в мере их веры в награду и наказание тело позволяет каждому соблюдать все заповеди. В то же время, те люди, которые хотят работать на отдачу без всякого вознаграждения, но хотят выполнять Тору и заповеди по причине величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу, как сказано в Зоре, трепет перед ним. Главный — это когда человек боится господина своего, потому что он правящий и является главным и первопричиной. И объясняет там Бааль Сулам, что есть три вида трепета перед Творцом. Первое — страх от наказаний, перед наказаниями в этом мире. Второе — он еще боится перед наказаниями в аду. И эти оба не являются, вида страха не являются настоящим трепетом, потому что этот страх вызван не тем, что так заповедовал Творец, а собственным эгоизмом. И мы видим, что собственная выгода является корнем, а трепет — производное следствие, которое проистекает от эгоизма. Но главный вид трепета — это когда он боится Творца, потому что он велик и правит всем. До сих пор сказанное в Зоре. Таким образом, величие Творца является причиной, обязывающей человека исполнять Тору и заповеди. И это называется, что все его желание только отдавать Творцу, называемое наслаждать своего Создателя, а не собственный эгоизм.
Это уже приходит к нему благодаря свету, возвращающему к источнику. Это не то, что есть в человеке само по себе. То есть намерение — это отдача, это уже не из этого мира. Приходит высшая сила, облачается в человека. и дает человеку возможность так думать.
Получается, что величие Творца — это причина, которая обязывает его исполнять Тору и заповеди. Это значит, что все его желание — это доставить удовольствие своему Создателю, а не собственному эгоизму. И тут начинается галут, изгнание. То есть, когда человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради награды, потому что это противно его природе. И хотя человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, так же, как аскет, занимающийся самоограничениями, хотя это и против природы, но это относится к действиям. Это значит, для того, чтобы человек начал выполнять действия не по желанию тела, в этом он должен идти выше разума, что называется, идти против желания тела. Однако он не может пойти против своих чувств и разума, то есть сказать, что он чувствует иначе, чем он чувствует. Ну, к примеру, если человек чувствует, что ему холодно или жарко, он не может сказать, что его ощущение не соответствует истине, и заставить себя чувствовать иначе, и сказать, что он понимает иначе, чем обязывает его разум, или чувствует иначе, чем он чувствует сейчас. Ведь нет у него иной возможности, кроме сказать о том, что он видит, что ему раскрывается. Таким образом, когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если он не увидит от этого что-то взамен. И, следовательно, у него нет ни малейшей возможности работать во имя Высшего, а не ради собственной выгоды. И тут начинается изгнание. То есть страдание от того, что сколько бы он ни работал, он не видит ни малейшего продвижения. Например, если человеку 20 лет, то с одной стороны можно сказать, что он уже накопил состояние от этих 20-летних занятий Торой и заповедями, но с другой стороны он может сказать, что поскольку он уже 20 лет исполняет Тору и заповеди, еще не достиг способности работать на отдачу, а напротив, все его мысли и деяния основаны на себелюбии.
То есть, если он делает это для себя, конечно, он ищет результат, вознаграждение. Если он делает это ради Творца, то в каждое мгновение, когда он делает это ради Него, результат на месте, он сделал ради Творца, так что ему надо. А если он хочет увидеть сам результат, это признак того, что это ради себя. Поэтому тут обязана быть только большая точность, что он делает, и быть уверенным, что он делает ради Творца. Это уже приходит как результат после того, как он отменяет себя и отказывается от какого-либо знака, вознаграждения или знания того, что происходит у него, или не происходит, или вообще происходит как результат его действий. Если он совершенно отказывается от этого, поднимается в веру выше знания и отключает себя от любого следствия своих усилий, тогда после этого, и только после этого, именно в этом отталкивании от себя, ему раскрывается духовный мир, и там он видит результаты своих действий. И, конечно, если он падает из этого подхода выше себя, вне себя, происходит тут какая-то хоть малейшая неисправность, и он начинает быть связанным с результатом, он сразу падает. Пожалуйста.
Таким образом, все страдания и боль, которые испытывает человек, происходят от того, что он не в состоянии работать ради Творца, а он хочет работать во имя отдачи. Но тело, которое порабощено клипот нечистыми силами, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он кричит Творцу, чтобы тот помог ему, ибо он видит, что находится в изгнании среди нечистых сил. И они властвуют над ним, и он не видит никакой возможности выйти из-под их власти. Получается,
как раз те мысли, что он работает ради отдачи, через группу, через ближнего, все на дачу, вне себя, без какого-либо возврата, а потом, когда приходит какая-то неисправленность в этом намерении ради отдачи, это называется клипа, так изначально клипот нет. Клипот противостоят святости, когда они рождаются как следствие неисправленности в святости.
И получается, что тогда его молитва называется истинной молитвой, потому что человек не в силах выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Это то, о чем сказано, что он выведет Израиль из их среды, потому что в его это возможности, и никто иной не может вывести их из этого изгнания. Но поскольку известно, что нет света без кли, то есть нет наполнения без ощущения недостатка, который является тем сосудом, который получает наполнение, и поэтому до того, как человек вошел в изгнание, то есть если он не видит, что он сам не может из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят оттуда, потому что хоть он и кричит, прося вызволить его из этого состояния, в котором он находится, но это еще не является настоящей молитвой, ибо откуда он знает, что он не может сам выбраться оттуда? Но именно в то время, когда он чувствует изгнание, мы можем это сказать, то есть что он молится из глубины сердца. И для того, чтобы он взмолился из глубины сердца, есть два условия. Первое, чтобы его работа была против природы. То есть он желает делать все действия только во имя отдачи. И он хочет выйти из себялюбия. Тогда можно сказать, что он ощущает недостаток. Второе, когда он начинает сам выходить из себелюбия и прикладывает к этому усилия, и не может сдвинуться из своего состояния ни на волос. Вот тут-то у него и появляется потребность Творца, чтобы он помог ему, и тогда молитва его истинна. Потому что он видит, что сам он вообще не может действовать. И тогда, когда он взывает к Творцу, чтобы он помог ему, он знает, что это из собственной работы, как сказано, «и застонали сыны Израиля от работы». То есть от того, что работали и желали достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу, но видели, что не в состоянии выйти из собственной природы. И тогда взмолились из глубины сердца. И отсюда мы поймем то, о чем мы спрашивали, что означает «и вознесся вопль от работы их к Творцу». И отсюда следует, что самые большие страдания и только об этом были все их стенания, были только от работы, а не от каких-либо других вещей. И возопили, что не в силах сами выйти из собственного эгоизма и работать во имя Высшего. И это было состоянием изгнания, которое причиняло им страдания, когда они видели, что они находятся под их властью. Отсюда видно, что в египетском изгнании они достигли келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. Как сказано, что нет света без клей, что только когда молятся истинные молитвы, когда человек видит, что нет никакой возможности спастись, но лишь Творец способен помочь ему, это и называется истинной молитвой.
Понятно, да? Или нет? То есть все сопротивление считается у нас сопротивлением, если оно возникает как помеха в нашем усилии прийти к отдаче. Клипа называется, что приходит наша эгоистическая сила, которая ловит нас, тащит нас в мысль о себе человека, и тогда, когда он не способен быть в намерении ради отдачи, намерение, которое он сейчас получил ради себя, называется клипа. Не знаю, что добавить, мы говорили об этом много. Ощущение изгнания — это насколько я, как сейчас в конце он говорил, ощущение изгнания — это согласно тому, насколько я стремлюсь подняться в намерения, в действия, которые будут без всякого расчета с собой, что исчезнет все вне меня, то, что я делаю, любые результаты моих действий, моих усилий, если я не способен так думать, то, что держит меня внутри, тянет меня обратно внутрь себя, это фараон, это изгнание, не дает мне убежать, не дает делать действия, когда я взлетаю вне себя. Ясно? Да.
Что называется состоянием, которое он описывает в конце, когда он приходит к состоянию, что только Творец может помочь ему? Что это за состояние, которое раскрывается человеку?
Что если я ощущаю изгнание, и если я делаю множество усилий, чтобы подняться из этого изгнания, как написано, что никто не мог убежать из Египта, потому что фараон так удерживал их, то есть так он держит человека, скажем, что никто не может подняться из этого. Это специально так произошло. Нам не надо думать так заранее, что мы не сможем выйти. Потому что если мы так будем работать, мы никогда не придем к прорыву, чтобы выйти. Но человек все время, который ищет через группу, через распространение, производит усилия, к нему приходит свет, возвращающий к источнику этот свет, строит внутри человека еще возможность прилагать усилия, делать действия на отдачу, якобы. Но это все в Египте. Что такое в Египте? То есть он делает действия, действительно ради отдачи, и все. И вдруг обнаруживается, что он думал о себе. А он не думал о себе в тот момент. Точно не думал, согласно тому, что раскрывалось ему. Но потом это раскрывается у него вдруг, что нет, ты не думал, но ты не обнаруживал, что у тебя есть еще больше эгоизм, еще более внутренние пласты желания получать ради себя. И там ты все же получал это ради себя. Давай я покажу тебе это. То есть чем больше мы хотим делать действий ради любви, объединения, ради чего-то, потом обнаруживается нам, что все это ради себя. И это как раз работа фараона, показать нам, что мы чем больше будем делать какие-то хорошие, замечательные действия, в тот момент, что мы делаем это все, самоотдача, я готов умереть. Ну ладно, это так тебе кажется, посмотри, что у тебя внутри. А внутри это эгоистический расчет. Я не делал этого, верно, но внутри это так. И так фараон забирает все наши усилия себе. То есть наш эгоизм, все, что я хочу дать святости, отдаче ближнему, другим, поглощает. Поглощает в себя. Это называется войско. Поглотило, но выплюнуло. То есть потом он выплевывает это, и я получаю все обратно. То есть это помощь против него. То есть он проглатывает эти вещи. И я вижу, что я не сделал ничего. Я подхожу к следующему разу, к отдаче с еще более пустым клеем. С состоянием, что я никогда не занимался отдачей. Я сейчас первый раз, может быть, смогу что-то сделать. И это фараон подготовил мне эту возможность, потому что все забрал себе. И тогда я делаю изо всех сил только, чтобы выйти из себя. Может быть, сейчас я сделаю это. И снова сделал. А сразу обнаруживается, что это снова ради себя. Снова он проглотил. И так, пока он не наполняется совершенно, это называется 400 лет, и тогда наступает время, когда я получаю это обратно. Так, в таком виде мы приближаемся. То есть фараон здесь, нам надо понять, это система, которая включает две части, и мы обязаны знать, как мы работаем с обеими. Именно так. Это фараон сопровождает нас все время. Он верный слуга. Просто ангел, посланник Творца, находится в полной власти Творца, поэтому называется «Я создал злое начало». Еще? Ацика хотел, да?
Он говорит здесь, получается, что его молитва называется истиной.
Да.
Смотрите, Рав, есть понятие, что молитва не истина, я отдаю всегда молитве всю свою душу. Что значит, что молитва не истина?
Верно. Ну так что?
Он говорит, поскольку невозможно выйти из гнания. То есть сама молитва.
Всякий раз, когда ты просишь, молишься, кричишь, взрываешься в просьбе, в мольбе, даже в благодарении, это все по-настоящему, да? Все по-настоящему. Поэтому называется молитва всяких уст. Самых грязных уст тоже молятся, да?
Как я могу прийти к состоянию, когда я на самом деле, когда я молюсь, я не уверен, что кто-то может мне помочь. Я молюсь, когда знаю, что никто не может помочь, только Творец в самом плохом состоянии.
В самом плохом состоянии. Ты обращаешься именно к Творцу, к кому тебе еще
обратиться? Но ты же видишь, что он тебе не помогает вроде бы.
Неважно, ты все равно молишься.
Что называется истинной молитвой?
Истинная молитва — это уже вещи очень высокие, когда ты действительно, ну, скажем так, истинная молитва — это когда на этот момент я ощущаю, что я молюсь только за ближнего, и меня как будто не существует. Это называется истинная молитва. Все остальное — это молитва ради себя. Что такое ради себя? Что Творец приготовил мне какие-то состояния плохие, дурные, что я теряю что-то, страдаю от чего-то. Он сделал мне, потому что нет никого, кроме него. И я молюсь ему за что? Чтобы он убрал это. Так? Чтобы забрал. Прекрати делать не то, что ты делаешь, как будто. Такая молитва. Если я молюсь за себя. Это молитва эгоистическая, которая приходит от ненависти к Творцу, потому что Он тебе сделал все эти вещи, которые происходят с тобой, ты хочешь избавиться от них. ты нарушаешь его единственность, может, ты думаешь вообще, что это не он? Как ты молишься ему, если он это сделал? Что ты просишь у него, чтобы он не делал? То есть он не добрый творец, он злой творец. Так? И тогда ты начинаешь делить его надвое, добрый бог, злой бог, и так начинаешь уже путаться, с кем у тебя дело. Поэтому истинная молитва — это только молитва, когда человек старается построить ее через товарищей. Группа — это круг, как увеличительное стекло, через которое ты можешь направить свой взгляд, свои устремления на настоящего Творца, который вне тебя. Вне тебя, то есть весь твой взгляд направлен через группу в бесконечность. Бесконечность — это откуда нет возврата. Ты все посылаешь в бесконечность. Да.
Я хочу произвести тренинг небольшой и понять, что делать.
Ты все время симулянт, симуляция твоя.
Раф, у меня нехорошее состояние, а вы мне сейчас говорите.
Пока ты не скажешь, что твое состояние замечательное, хорошее, ты находишься в Мартикуне, и нет более особого состояния, потому что ты во власти Творца, одного единственного единого, добрый творящий добро, нет никого кроме Него. И нет такого, что ты существуешь в плохом состоянии. Ты существуешь в идеальном состоянии. Пока ты в любом состоянии так не почувствуешь, это не называется духовностью. Да?
Не знаю, вы сейчас говорите, что когда я буду каббалистом, я смогу провести эту работу.
Значит, будешь.
Когда приду, да, но я пока не там, так что же делать? Так что это за молитва? Кому я обращаю ее? О чем молюсь?
Ты проклинаешь за то, что тебе плохо, эгоизм твой не наполняется.
Тогда вы говорите, в том состоянии, в котором ты находишься, обращайся к своим товарищам в молитве. Как я могу прийти к такому состоянию, что я обращаюсь к товарищам, когда нахожусь в беде?
Ты можешь продолжать делать то, на что направляет тебе твое эго. Этим ты не продвигаешься. Мы объясняем тебе, что если ты хочешь продвигаться к духовному состоянию, ты должен делать здесь какое-то действие, которое не согласно твоему желанию. Начинай в любом случае соотносить себя с группой, включаться в нее, хотя тебе это не надо, ты не хочешь, ты не веришь, ты ничего. Начни все же это делать, потому что благодаря таким искусственным действиям, которые не идут по желанию, не по пониманию, не по твоей мысли, и вообще у тебя нет с этим ничего, но ты это делаешь. Почему? Это называется вера в мудрецов, потому что у тебя есть учитель, который говорит тебе: «Цвика, сделай это». Сделай, даже если ты не хочешь. Знаешь, что ты не хочешь. И более, что хочешь, не хочешь. У тебя нет с этим вообще ни против, ни за, вообще ничего. Это просто то, чего нет. Думать о других. Сделай, как будто это существует. Сделай усилия. Что тебе от этого будет? Придет свет, возвращающий к источнику. Он приходит к человеку, несмотря на то, что человек не хочет, а делает искусственные действия. Такова природа этого света, что он приходит снаружи. Это свет круглый, который не работает согласно тому, насколько у тебя есть хороших желаний, плохих, экраны, решемот. Нет. А даже когда ты делаешь действия, как маленький ребенок, почему маленький ребенок растет? Он делает игровые действия. Игровые называются ненастоящие. И поэтому он растет. Окружающий свет действует на него. Тот же самый окружающий свет. Тот же. На все творение так он действует. в неживом растительном животном, там есть истинное устремление, естественное этих созданий, что они стремятся быть большими, они делают действия, чтобы стать большими, и тогда растут. Это в растении, в животном и в маленьком человечке, как животное. Нам надо делать действия на уровне говорящего. Тоже такие действия, что мы якобы хотим. Как маленький ребенок хочет быть большим. Я человек, ну, человек, как из этого мира. Сейчас должен делать действия, направленные, чтобы быть большим. Я делаю это против своего желания, я делаю это в осознании, в понимании, что я должен так делать, несмотря на то, что не хочу, потому что благодаря этому я вырасту, благодаря тому же окружающему свету, потому что разница между уровнями неживыми растительным животным расти, когда они делают это инстинктивным, естественным образом, у них есть побуждение от природы, я должен развить это побуждение в себе самостоятельно, сам, благодаря учителю, книгам, конечно, меня учат, это не возникает от природы у меня. Но я должен представлять себе, что называется быть на более высокой ступени, что называется быть говорящим, потому что я сейчас пока что нахожусь на уровне животном. Так у нас есть сейчас необходимость заниматься чем-то подобным духовному человеку. А духовный человек думает о ближнем, думает о Творце, не о себе вообще. И мы должны этим заниматься, играть. Соответственно, этому придет к нам окружающий свет, но уже на уровне говорящем. Не как он действует на уровне неживой растительной животной. И тогда мы вырастем. Как ребенок, который растет. И ты видишь, как каббалисты рассказывают нам этапы нашего роста. Тоже Ибур, Яника, Мухин. 3 года, 6 лет, 9, 13 и 1 день, 20 лет, 70 лет. Так мы растем. Это совершенно согласно той же модели, как сказать. Понимаешь? Согласно абсолютно тому же самому. Так что ты не хочешь? Не делай. Но если ты хочешь вырасти, не оставаться на уровне животного, а дойти до уровня человека, тебе дают, они учат тебя, как делать это. Вещи простые, не говори, я не могу. Ты пришел в группу, Творец кладет руку человека на добрый выбор, говорит, выбери себе, все остальное ты получишь через связь с группой. Я, то есть Творец, свет бесконечности, действую на тебя и выращиваю тебя, развиваю тебя в той мере, в которой ты сейчас берешь группу и делаешь по отношению к ней искусственные действия, как будто ты взрослый человек. Как ребенок играет, как будто он взрослый. Это понятно всем? Как еще объяснить вам это? Поэтому в нашем мире это просто все организовано для нас. Замечательным образом. Именно так. У вас есть все. Что тебе не достает? У тебя есть книги. Ты находишься в доме, в котором все готово, чтобы ты развивался. В группе, которая готова подставить тебе плечо. С учителем, который не знает уже, сколько выливает на тебя все, что тебе нужно. Ну, что еще? Начинай сам делать какие-то необходимые действия, чтобы стать человеком. Да. То есть, так я понял, что вы сейчас говорите, что у вас есть возможность свыше делать духовную работу. Я должен понять, что это возможность. Это не то, что ты обязан делать, это возможность идти против этого и взять свою судьбу в свои руки, жизнь свою, то, что вы говорите.
Обязан, нет такого, поэтому это называется свободным выбором. Не обязан. Свободным выбором называется, когда человеку даются условия, не обязывающие его на 100%, не обязывающие, но на 90%. Даже меньше. Вначале обязывают его, скажем, на 1%, тем на 2%, на 3%. То есть дают человеку свободу, но эта свобода достаточно ограничена. Дают тебе плохую жизнь, чтобы ты выбрал хорошее. Ты не выбираешь хорошего, дают тебе еще более плохую жизнь, чтобы ты выбрал хорошее. Нет, еще хуже, пока ты не выберешь хорошее. И так продвигается. Как ты это делаешь с маленьким ребенком, который баловник не хочет слушаться? Ты ему не даешь сначала, сначала наказываешь, потом не даешь то, что он любит, потом начинаешь бить его, потому что ты должен сделать, чтобы это было ради его блага, иначе как он разовьется? Кем он станет? Это понятно? А мы? Нет худших детей, чем мы. Когда делают им все и объясняют все, и не делают, что поделать. Да.
Сергей из Москвы спрашивает, какие действия выполняет человек, в котором мы сейчас должны играть? То есть он ищет вид действий, которые нам надо делать.
Какие действия мы должны сейчас совершать для того, чтобы стать человеком?
Какие действия совершает человек? То есть мы должны дойти до ступени человека, какие действия выполняет человек?
Это сказано в статье «Поручительство». Мы должны в связи между тобой, между собой уподобить себя в наших свойствах, свойству света. На первой ступени, хотя бы немного связавшись между собой, для того, чтобы создать такой круг, в котором все будут поглощены. Ну, мы говорим, чтобы все растворились там, насколько это возможно, чтобы вместо меня были мы, а вместо мы едины. И тогда мы начнем чувствовать Творца. И снова, ощущение Творца приходит не для того, чтобы облегчить нам, а я чувствую, я раскрываю, но именно для того, чтобы сделать нам еще труднее. Для того, чтобы усложнить нам. То, что он раскрывается, для того, чтобы усложнить нам. И я сейчас пытаюсь сделать действие выше того, что он раскрывает мне, скрыть себя от него. И тогда я должен выстроить экраны таким образом. Так это работает. И не думать, что раскрытие Творца приходит, а сейчас я знаю, все сейчас в полном порядке. Это наоборот. Это приносит нам дополнительную преграду, отягощение, да? Не преграду. Тяжесть. Трудность, когда я должен над тем, что раскрылось. Зачем раскрылось? Чтобы я работал над этим, как будто не существует, как будто я ничего не знаю, как будто не понимаю. Это совершенно иная работа. Мы еще совершенно не в ней. Но придем. Хорошо. Даури.
Как происходит этот свитч? Я вдруг делаю что-то не ради собственной выгоды. Тут есть какой-то момент, он говорит это, в этой фразе, что есть такой момент, что вдруг я делаю больше не ради себя, а ради Творца. Вот этот маленький момент, что это, как это происходит? Ведь в этой точке свет тоже производит работу, да? Что, что свет сделает? Это уже переводит меня. Где эта точка?
Ты взращиваешь его, ее с помощью света, благодаря тому, что ты включаешься в товарищи. Свет приходит только на твою связь с товарищами, и тогда с помощью усилий находиться с ними сердцем и душой, ты пробуждаешь, ты все время думаешь о свете, как я могу загореть получше, чтобы он повлиял на меня, да? Когда я хочу подняться над эгоистическим состоянием, и так это приходит ко мне, когда я теряю себя, я хочу потерять себя в них и требую, прошу от него, чтобы он мне это сделал. И уже мое обращение к свету становится более целенаправленным и осознанным.
Но это все-таки еще ради собственной выгоды. Я хочу, чтобы мне было хорошо. Я загораю тоже, согласно...
Нет, я хочу быть выше получения, в отдаче. Если я прошу отдачи, в действии отдачи, в силе отдачи, которую я прошу, там есть ступени, которых мы изучаем, много ступеней. И, конечно же, я молюсь тогда. Я молюсь, но я молюсь за ближнего. И там мы уже начинаем видеть, что называется молиться за ближнего. Этот ближний дает мне большой авиют, весь большой авиют, который есть у нас в духовном мире. И это ступени, миры, огромный колоссальный вьют. Там злое начало, там настоящее желание получать. У нас это просто животное, ничто. Как ты видишь на каком-то животном, животное, которое находится в зоопарке, что оно там ест, размножается, не более того, и то же самое мы. И все наши эгоистические желания, они в духовном мире, там развиваются у тебя. Именно когда ты хочешь отдавать, приходят к тебе настоящие помехи.
Почему я хочу отдавать?
Почему ты хочешь отдавать? Потому что если ты приходишь в группу для того, чтобы развить свое решимо, точку сердца, ты начинаешь стремиться к этому. Когда есть у тебя стремление к этому, поэтому ты хочешь отдавать, что значит ты. Это не ты, это решимо в тебе. Но где ты? Ты только в тех нескольких действиях, которые ты можешь выполнить с группой, в объединении. Там ты свободен. Но не в твоем желании, не в твоем стремлении к духовному. Там ты не свободен. Когда вы сидите здесь и стремитесь к чему-то духовному, не знаю, как вы это себе представляете, никто из вас не находится здесь, потому что он выбрал. Никто. И у каждого решимо работает на каком-то этапе в пути, а затем исчезает. Или же человек на самом деле продолжает идти дальше. Это зависит от уровня души, не зависит от нас. От нас зависит сейчас только перейти